Свобода. В эфире 646 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Льюис Хэмилтон по стопам Айртона Сенны и Михаэля Шумахера.
Новый турнир, мировая лига.
Ожидания Сергея Чернова и Игоря Грудина.
Предпоследний барьер на пути к чемпионскому званию.
Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий и Роман Адамов о матче спартаковцев с клубом Москва.
А сколько же стоит московский «Спартак»?
Никогда не забудем рекорд Владимира Куца.
И подвиг Шаварша Карапетяна.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. После завершения матчей 27-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги положение в тройке лидеров не изменилось. По 52 очка стало в активе московского «Спартака» и «Зенита». «Спартак» выиграл у «Москвы» 3-1, а «Зенит» у «Химок» 4-1. «Москва» осталась на третьем месте, набрав 46 очков, на 2 меньше у «ЦСКА», который в гостях одержал победу над «Томью» 1-0, и у «Сатурна», одолевшего «Ростов» 3-1. С одинаковым счетом 1-1 завершились встречи «Локомотив» «Лучэнергия» и «Амкар» «Спартак» «Нальчик». «Крылья Советов» выиграли у «Рубина» 3-0. Регби. Во Франции завершился 6-й розыгрыш чемпионата мира. В финальном матче на Стад де Франс в Сен-Дени встретились сборные ЮАР и Англии. Южноафриканцы победили 15-6 и во второй раз стали сильнейшими на планете. Первую победу они одержали в 1995 году. Сборная ЮАР сравнялась по этому показателю с австралийцами, которые дважды выигрывали чемпионат мира в 1991 и 1999 годах. По одному разу побеждали в чемпионатах мира сборные Англии 2003 год и Новой Зеландии 1987 год. В матче за третье место встретились сборные Франции и Аргентины. Хозяева турнира уступили 10-34, а аргентинская команда впервые в истории попала в призеры мирового первенства. Теннис. В финальном матче крупного женского турнира в Цюрихе встретились первая ракетка мира бельгийка Жюстин Анен и французская теннисистка Татьяна Головин. Победила Анен 6-4, 6-4 и завоевала 38-й титул в турнирах WTA. Гандбол. В Дании завершился розыгрыш Кубка мира среди женских команд. Обладателем почетного трофея стала сборная России, которая в финальной встрече победила команду Франции 30-24. В матче за третье место сборная Норвегии обыграла команду хозяек турнира 30-28.
В воскресенье поздно вечером по московскому времени в Бразилии последним этапом чемпионата мира в Формуле-1 завершилось это многомесячное соревнование. В ожидании финиша наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов размышляли об этом мире скоростей и моторов.
Алексей, так получилось, что заключительный этап проходит в Бразилии, поэтому гонка завершится поздно вечером по московскому времени, пока мы не можем знать результатов, но еще до старта гонки, наверное, можно подвести некоторые итоги. Обладатель Кубка конструкторов практически за полтора месяца до окончания чемпионата определился после всех известных событий, когда с команды Макларен были сняты все очки, и поэтому, независимо от количества очков, набранных в Интерлагосе, Кубок конструкторов 2007 года у команды Феррари. А второе место в этом зачете тоже досрочно заняла команда BMW, а третье место у Рено. И вот отмечу, что для этой команды можно считать успешным это выступление, если принять во внимание начало сезона.
Трудно сейчас заранее подсчитывать, какой вариант сработает, кто из пилотов станет чемпионом мира, кто из трех пилотов варианта 3, Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо или Кими Райконен, пилот Феррари, а два первых это Макларен. От себя замечу лишь, что в случае, на мой взгляд, не очень вероятного, но все же поражения Льюиса Хэмилтона, Британия получит такой антихет-трик. Поражение в футболе, в России, в регби в финале Кубка мира, и вот потеряет титул чемпиона мира в Формуле-1. На вот этот момент, когда мы обсуждаем тему, Льюис Хэмилтон все еще остается главным кандидатом. Я бы привел другую статистику, она довольно любопытна, это какие бортовые номера могут быть счастливыми для тех или иных пилотов. Вот смотрите, машина с бортовым номером 1, сейчас этот номер у Фернандо Алонсо, выиграла 5 из 10 титулов в течение последних, соответственно, 10 лет. Машина с бортовым бортовым номером 6 дважды выигрывала титул. Оба раза это был Уильямс. В 87-м году Нельсон Пике, в 82-м это был Кеке Росберг. При этом интересно, что сыновья этих двух пилотов сейчас участвуют в гонках в командах Формулы-1.
Заметьте, что вот бортовой номер 6 в данном сезоне у Кими Райконена. И вот еще машина, которая имеет номер 2, у Льюиса Хэмилтона, эта машина номер 2, она прежде выигрывала титул 3 раза и все под управлением Алена Проста в 1985-м, 89-м и 93-м годах.
Ну что же говорить о ситуации в самом чемпионате и вообще о том, какие уже пора ведь и о перспективах подумать. Одна из самых ярких ситуаций – это фактический уход Фернандо Алонсо из команды Макларен. Формально еще контракт действует, он проведет сегодняшнюю гонку одну в Интерлагосе, и 100%, что он на будущий год будет уже в другой команде. В какой? Разговоры, как вы понимаете, достаточно широкий спектр имеют. Кто-то говорит о Рено, как о счастливой для него команде, кто-то говорит о Тойоте, которая способна представить ему его нынешний очень крупный гонорар, но пока вряд ли способна предоставить ему выигрышный призовой болид.
Несколько фактов все-таки последней гонки этого сезона. 2 недели назад стало известно, что Международная федерация автоспорта собирается прислать своих наблюдателей для того, чтобы гарантировать равные условия в последней гонке Льюиса Хэмилтону и Фернандо Алонсо. И вот этот инспектор ФИА, немецкие комментаторы назвали его шерифом, действительно приехал вместе с представителями Испанской федерации. Они были допущены в боксы во время квалификации. Но потом команда Макларен заявила, что перед гонкой ни инспектор ФИА, ни представители федерации допущены не будут, потому что слишком высокие ставки. Не знаю, как на это потом отреагирует ФИА. Пока протестов не было. Еще добавлю, что, во-первых, уже несколько лет такого не было в Формуле-1, что 3 пилота сразу в последней гонке претендуют на чемпионство. И еще ни разу не было в истории Формулы-1, что лидер сезона после этой гонки становился чемпионом мира. Так что Льюис Хэмилтон может сегодня установить целых 2 рекорда. Стать первым новичком Формулы-1, выигравшим титул в первом же сезоне, и первым лидером сезона, который в последней гонке смог подтвердить свое чемпионство.
Ну и кроме того, он может стать самым молодым чемпионом мира за всю историю Формулы-1. Даже не так принципиально с точки зрения развития Формулы-1, кто именно стал чемпионом мира. Как вы справедливо заметили, борьба до последнего этапа – это огромный прогресс Формулы-1, и, честно говоря, я вижу в этом огромную заслугу Международной федерации автоспорта, которая своими действиями дала возможность командам и нормально развиваться, и догонять друг друга. Чем больше команд будет сражаться за титул, а не за какое-нибудь 12-е место, как иногда говорит телекомментатор. Это отчаянная борьба идет за 12-е место. Вот тогда-то мы и поймем, что такое настоящая, красивая, бескомпромиссная борьба в Формуле-1.
Все эти соображения Натальи Федотовой и Алексея Кузнецова мы дополним словами дебютанта Формулы-1 и лидера чемпионата перед последним этапом Льюиса Хэмилтона.
Приход в Формулу-1 стал для меня осуществлением давней мечты, мечты-амбиции. Это лишь начало новой главы. Первая глава моей спортивной жизни была очень длинной, с 8 лет, когда я пришел в картинг. Потом были Формула-2, Гран-при 2, и вот теперь начинается новая глава, новый класс и новый чемпионат. Что меня ждет? Ответить на это могу только я сам, потому что главное давление на меня оказывается изнутри. То, что идет снаружи, не так сильно и не так важно. Я должен побороть прежде всего себя самого. Последний этап чемпионата проводится на родине Айртона Сенны, моего кумира с детства. Я начал смотреть Формулу-1 с 7-8 лет и восхищался его мастерством. Как гладко он ездил, как контролировал ход гонки, как умел выжать все из своей машины. А позже таким же героем для меня стал Михаэль Шумахер. Глядя на них, на Айртона и Михаэля, я понимал, что должен достичь такого же уровня, если хочу чего-то добиться. И я все время думаю об этом, глядя на витрину с трофеями команды «Макларен». Я смотрю на них, вижу, кто и что выиграл для этой команды, и думаю, вот будет здорово, если тут появится и мой трофей, если и мой вклад будет отмечен, и память обо мне останется здесь.
В понедельник в утренних программах «Радио Свобода» мы сообщим результаты последнего этапа Гран-при Бразилии, и вы узнаете, удалось ли Льюису Хэмилтону стать чемпионом мира.
На предстоящей неделе начнется новое соревнование женских баскетбольных команд «Мировая лига». О том, что она из себя представляет и чего можно ожидать, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько, побеседовавшая с президентом Федерации баскетбола России Сергеем Черновым и главным тренером сборной страны Игорем Грудиным.
В мае 2003 года руководство Российской и Международной Федерации Баскетбола подписали соглашение о проведении нового турнира для женских команд Мировой Лиги. В понедельник в Екатеринбурге стартует четвертый розыгрыш этого турнира. Фавориты традиционно одни – представители России и США. Но если от российской стороны выступают два сильнейших клуба российской суперлиги УГМК и ЦСКА, то американки и некоторые другие участники отправились на этот турнир национальными командами. Регламент соревнования предусматривает турнир сильнейших клубов континентов, но в преддверии Олимпийских игр никто не стал возражать против участия сборных. Об особенностях нынешней мировой лиги рассказывает президент РФБ Сергей Чернов.
Сегодняшний турнир мировой лиги, он очень необычный. Несмотря на то, что в нем примут участие два наших сильнейших клуба, где у нас будут играть чемпионки Европы, наши российские спортсменки. Но помимо этого, как событие, что на эту мировую лигу приезжает американская команда. Та команда, которая готовится к Олимпийским играм. Помимо этого, вообще-то это как бы турнир мы планировали с ФИБА, совместно с ФИБА мира для клубных команд. Но получилось так, что этот турнир как бы в преддверии Олимпиады. И я думаю, что, например, Китай приедет, наверное, видимо, сборной командой. Куба приезжает сборной командой, Австралия сборной командой. Ну, Венгрия и Литва клубными командами. Поэтому вот все, в общем-то, участники, которые примут участие в этой мировой лиге. Уже вот 4 года идут эти соревнования. Идут они, в общем-то, плодотворно, на наш взгляд. Потому что, помимо того, что в нашем контракте предусмотрено, что все финалы проходят в России, именно в России, в разных городах, с участием наших сильнейших клубов. Но предварительные зоны, потому что есть такая, в общем-то, совершенно четкая строка, что два сильнейших клуба России по решению Федерации обязательно будут принимать участие в этой мировой лиге. Все остальные команды, они отбираются на отборочных соревнованиях, которые проходят в мае в совершенно разных точках нашего земного шара. Это и в Сеуле проходили, и на Кубе проходили, и в Китае проходили, и, в общем-то, и в Бразилии проходили, и, в общем-то, во многих других странах. Поэтому не так просто, в общем-то, отобраться вот в эту финальную часть. Наши основные, в общем-то, партнеры по этой мировой лиге – это УГМК и сегодняшняя команда ЦСКА. В прошлом она была с ГАУ «Самара», сейчас она ЦСКА. Хотя, как президент федерации, могу я сказать совершенно открыто, что я не очень это приветствую. С какой точки зрения? Что мы, конечно, потеряли в регионы очень хорошую команду. «Самару». То есть сейчас как бы все это смещается в Москву, вот в этот, да, мегаполис, все эти, да, «Спартак» Видное, ЦСКА, «Динамо», вот, «Спартак» Ногинск еще есть бы. У нас одна сильная команда осталась как бы на периферии, это, конечно, УГМК. Все остальные уже как бы потянулись. Но ЦСКА – это клуб, лидер нашего мужского баскетбола. Я поэтому все равно желаю, чтобы ЦСКА стала и лидером женского баскетбола. Я хочу как бы пожелать успешно, во-первых, этим двум клубам выступить в нашей мировой лиге. Я хочу пожелать им успешно выступить в чемпионате страны, потому что он будет очень напряжен. И я хочу им пожелать удачно выступить в Евролиге. Потому что, на мой взгляд, основная борьба за золото Евролиги будет, конечно, между нашими командами. И я уверен, что в этом сезоне какая-либо, я не знаю, какая будет как бы команда, но чемпионами Евролиги все же должны стать наши российские спортсменки. И учитывая, что это год олимпийский, конечно, для меня важен результат выступления нашей женской сборной команды на Олимпиаде. Я вот буду в Екатеринбурге проводить совещание с клубами, которые имеют как бы кандидатов в сборную. Конечно, мне бы хотелось, чтобы в этом году очень много времени на площадке проводили наши российские спортсменки. Это очень важно для сборной, для страны и для нас.
Слова Сергея Чернова поддержал и главный тренер сборной России. В этом сезоне Игоря Грудина нельзя будет увидеть на привычном тренерском мостике. В ЦСКА на сегодняшний день он исполняет роль спортивного директора. Но именно это, по словам Грудина, поможет ему лучше оценить олимпийские перспективы сборных, участвующих в мировой лиге.
То, что касается этого турнира, я могу его сравнить, может быть, с первым, когда был Кубок мира. Тогда тоже была сборная команда США, тогда была Австралия с Лорен Джексон, был интереснейший турнир. Потом был некоторый спад в составе участников, но вот сейчас этот турнир можно назвать и предолимпийской репетицией, потому что хозяева Олимпиады Китай, полностью сборная будет, сборная США, в которой, ну, процентов 70 игроков будут участвовать в Олимпийских играх. Поэтому турнир будет высочайшего уровня. Все команды к этому готовятся. Я думаю, что будет большой-большой праздник баскетбола. В то же время я уверен в том, что зал будет полный и организация этого турнира будет на высочайшем уровне. Чего нельзя сказать о только что прошедшем чемпионате Европы, который был в зале далеко не переполненным. То же самое было в прошлом году на чемпионате мира, когда мы играли и в зале текла крыша практически в дождь. Здесь все будет по-настоящему, будет турнир высочайшего уровня. И я думаю, что мне как тренеру сборной будет интересно посмотреть и за сборной командой США, и за кандидатами в сборную России. Кроме этого, я уверен, что в финале все-таки будут играть две российские команды. Несмотря на то, что сборные Китая, Кубы, США, я предсказываю и на 99% уверен, что финал будет УГМК и ЦСКА.
О новом турнире в женском баскетболе мировой лиги рассказали Елене Приходько, президент Федерации баскетбола России Сергей Чернов и главный тренер сборной страны Игорь Грудин.
Значительная часть нашей программы посвящена футболу и, возможно, будущему чемпиону России. Прежде всего, слово Игорю Швейцеру, побывавшему на матче московского «Спартака» с клубом «Москва».
Команда «Москва» в этом году стала сюрпризом, если не главным открытием всего первенства. Футбол подопечных Леонида Слуцкого очень ярким не назовешь. Но вполне добротная, хотя и без изысков игра, позволила этому коллективу за 4 тура до финиша считаться реальным претендентом, если не на золото, то на одно из мест Лиги чемпионов уж точно. Трехочковое отставание от лидеров «Спартака» и «Зенита» и очная встреча с первым казалась достаточно интригующей. Ведь победи Москва, и «Спартак» теряет, вполне возможно, решающие в чемпионской гонке очки, а сам клуб имени столицы приобретает не только зачетные баллы, но еще большую уверенность в своих силах. А ее было и так предостаточно, поскольку тому же «Спартаку» Москва не проигрывала с 2004 года. Но хотя бы повторить результаты последних трех сезонов черно-гранатовым в Лужниках не удалось. Зрители стали свидетелями предельно жесткой борьбы, порой переходившей в откровенно грубую. Ее результатом стало то, что уже к 16-й минуте число футболистов на поле сократилось до 20. И могло бы сократиться еще, фиксируя судья, все нарушения так, как того требуют правила. После окончания матча нападающий Москвы Роман Адамов так прокомментировал данную ситуацию.
Уже надоел этот Баскаков, честно. Что с Локомотивом, что в первом круге скандал, что сейчас ни одного фола в нашу сторону не свистнет. Пусть судит нормальный судья. Который будет ошибаться, но хотя бы знать, что он... Мне кажется, он плывет всегда. Только почему-то не тонет, на самом деле.
Язвительный выпад форварда Москвы Адамова в адрес судьи Баскакова справедлив лишь отчасти, причем от меньшей части. Действительно, судья много ошибался, но если кто и пострадал от его решений, то никак не Москва. Удаление крайне грубо и опасно сыгравшего аргентинца Пабло Барьентоса было логичным. Однако его наставник не осудил футболиста, объяснив это следующим образом.
Я никогда не осуждал и не собираюсь это делать, футболист. Мы работаем с ними, и у нас есть принципы корпоративной этики. Я определяю, ставить его или не ставить, как его использовать и как на него воздействовать.
Судя по всему, воздействие Леонида Слуцкого на игроков пока не приносит должного эффекта. Возможно, это обратная сторона желания не уступить. Вот как объясняет упорную борьбу Леонид Слуцкий.
Мы прекрасно понимали, что, может, в стратегической борьбе за третье место нас ничья бы устроила. Да? Но, на мой взгляд, знаете, лучше, когда ты имеешь возможность рисковать и пытаться выиграть, и при этом быть четвертыми, нежели там тихим сапом достичь третьего места.
Эти слова точно помогут завоевать симпатию Леониду Слуцкому. Упрекнуть его команду ни в чем, кроме излишней боевитости, нельзя. А за что можно похвалить победивший в упорной, но не слишком изящной борьбе «Спартак»? Слово Роману Адамову.
«Спартак» надо получше работать с мячом. Вот именно нюансы, отскоки эти лучше чувствовали, чем более, наверное, дисциплинированнее стали. Агрессивнее, можно сказать, даже так. Команда играет в футбол. Старается играть, даже когда не получается. У нас моментов намного больше, чем у «Спартака». Мы играли не хуже, чем «Спартак». Забили бы мы моменты, была бы игра другая.
Согласитесь, будь эти слова сказаны Романом Адамовым в адрес любой другой команды, но не «Спартака», и их можно было бы считать комплиментом. Ведь «Спартак» победил, но не переиграл скромную, по сути, команду. Отчасти это признал после встречи и его тренер Станислав Черчесов.
Была игра достойных соперников. Знаете, футбол — это такое дело, особенно на таком уровне. Решают мелочи. Сегодня мелочи сработали за нас. Если было наоборот, они были в равных с нами условиях.
Мелочи, о которых говорил Станислав Черчесов, судя по всему, голы, забитые после стандартных положений защитниками-резервистами Игнасом Дедурой и Жедером. А вот у нападения, особенно у героя встречи с англичанами Романа Павлюченко, игра не вышла, хотя Станислав Черчесов склонен думать иначе.
Одно его присутствие, хотим или нет, сковывает. Тем более мы прекрасно знаем, что Павлюченко футболист, который имеет шанс, имеет момент, который он использует. Сегодня надо отдать должное защитникам, они играли очень грамотно, поэтому у него таких больших возможностей не было. Но я еще раз повторяю, одно его присутствие, наверное, держало в напряжении оборону, поэтому он помогал другим футболистам, чтобы они более свободны были. А голы он еще забьет. Осталось 3, он знает, да, Федотова.
В том, что рано или поздно Роман Павлюченко забьет свой 100-й гол, сомнений мало. Но в субботу он ушел с поля без гола, уступив место молодому Александру Прудникову. Выход почти что юниора на поле в важном матче Черчесов объясняет так.
Он вошел в игру, потому что я видел, что целую неделю он готовится войти в игру, поэтому он и вышел и помог, о чем я его просил. Ну, я ему в двух словах сказал: погладьте этот мяч, пожалуйста, он уже плачет. Потому что начали играть, выбивать, он уже плакал у них. И он тоже хочет ласки чуть-чуть. Ну, что же несчастный мяч пинаете? Игрушку разве можно так пинать?
Слова Станислава Черчесова «погладьте мяч», думается, более чем красноречиво свидетельствует в пользу того, что созидательная игра «Спартака» пока далека от идеала. Однако эта команда идет к чемпионству. Причем болельщиков у нее явно больше, чем у другого соискателя золота «Зенита». Среди них теперь и Роман Адамов, которому очень не хочется, чтобы первым стал клуб из Санкт-Петербурга. Почему же?
Знаете, будет прецедент, да? Команда «Миллионер» накупила футболистов и стала чемпионом. Болельщики просто будут думать, что у нас в России, у кого больше денег, кто-то выиграет. Больше симпатичен «Спартак», на самом деле. Команда честно играет, без всяких странных матчей и тому подобное. Это я знаю, допустим, точно.
Конечно, Роман Адамов немного погорячился, записав других фаворитов первенства России в «Немиллионеры». Однако в целом его слова в очередной раз заставляют задуматься о том, каковы же на самом деле основные слагаемые успеха в российском футболе.
На матче в Лужниках побывал и с участниками событий беседовал Игорь Швейцер. Футбольную тему и программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.